Глава 32. Мэтью пришлось признать, что чудеса случаются. Ночная Летунья, самый красивый корабль из тех, что ему доводилось видеть, все еще стояла у причала. Минкс заехала с телегой почти на самой сходне. Начальник порта, если таковой существовал, сегодня либо не появлялся на пристани, либо бросился проведывать родных.
«Да, ребята, ну вы торопыги!» — заворчал Фалько с палубы.
Голос у него был гулкий, как рев хорошей пушки, витая трость лежала на правом плече.
«Позавтракать, что ли, заезжали?»
Минкс первая взошла на сходни, и за ней следом двинулись Зед и Мэтью. На палубе работали, разбирая снасти, какие-то люди, но их даже на беглый взгляд было гораздо меньше, чем по дороге к острову.
«Я набрал 26 человек», — сказал Фалько, обращаясь к Мэтью и зажигая глиняную трубку от свечки. «Из них четверо не явились, а еще трое решили не бросать жен и детей, побоявшись оставлять их одних при такой тряске. Я велел им приводить жен и детей с собой, но они не могли собраться так быстро, как это нужно мне. Может быть, они еще явятся, но сейчас у нас команда из 19 человек при штатной численности 40. А это означает, что вы, вот этот га и вот эта раненая леди будете работать».
Он нахмурился, разглядывая Минкс через завесу дыма.
«Во что это вы впутались? В драку на ножах?»
Минкс рассмеялась, будто впервые услышала такую забавную шутку, и ее смех отдался эхом по всему кораблю, как церковные колокола. А потом она дернулась и выругалась так, как мало какая леди смогла бы. Наверное, потому что лицо чертовски болело.
«У меня на борту есть человек, который может наложить швы», — сказал капитан. «Это ваш покорный слуга».
«Мэтью!»
Этот голос он узнал. «Еще бы!» Берри вынырнула из двери, ведущей под палубу. Она была одета в серый плащ поверх измазанной мокрицами ночной рубашки, ноги босые и грязные. Волосы спутаны, веки опухли от бессонной тревоги. Совершенно растрепанный вид. Берри торопливо шла к вновь прибывшим, глядя на Мэтью с надеждой и ожиданием. Она потянулась к нему, но что-то в его позе и выражении лица, должно быть, заставило ее остановиться.
«Можете сказать спасибо, мисс Григсби, что мы до сих пор стоим у причала», — проворчал Фалько. «Она твердила, что вы непременно явитесь. Девушка верит в вас, мистер Корбетт. Больше, чем я, похоже, потому что, как видите, уже подошли баркасы, готовые выводить нас из гавани. На ваше счастье, она была весьма убедительна».
«Да», — ответил Мэтью, — «на мое счастье». Он улыбнулся ей, потому что чувствовал, что сердце у него открылось, и в него хлынуло солнце. А Берри нахлынуло в его объятия. Он почувствовал, как бьется ее сердце, быстро, сильно колотится, и прижал девушку к себе. Тени их слились на палубном настиле. Много, очень много было у них сейчас общего к добру или к худу. И, несмотря на перемазанный и растрепанный вид Берри, Мэтью не мог не подумать, как она красива. И для него она всегда пахла летней травой, корицей, духом цветущего луга и... жизнью. Его ноги едва не подкосились, но Мэтью устоял. «Слушай, что я тебе скажу?» — начал он и увидел, что от его тона вспыхнули ее синие глаза. «Ты заварила такую кашу, что не расхлебаешь. Зачем ты сбежала из гостиницы? Ума не приложу. И куда тебя понесло в глубокую ночь? Ты хоть понимаешь, что с тобой могло случиться? Боже ты мой! Надо же соображать хоть немножко. Вот перекинуть бы тебя сейчас через колено, как соплячку, какова ты и есть, и как следует...» Могучая рука сгребла Мэтью за загривок, и вдруг его взгляд уперся в пару глубоко посаженных черных глаз на мрачном бородатом африканском лице, декорированном шрамами в виде трех латинских букв.
«Мистер Корбетт», — произнесла Берри ледяным голосом, — «рекомендую вам во время предстоящего плавания следить за своей речью и требую немедленно устранить из нее недостаток учтивости». Он бы нашелся с ответом, если бы горло работало. Похоже, его новый телохранитель имел свои представления о том, кому он должен быть верен.
Сарами придется подождать час-другой.
Капитан пустил клуб дыма, окутавший Мэтью петлей.
Нам надо для начала вывести корабль в открытый океан. И мне не хочется даже думать о том, кто или что может сейчас прибыть вон по той дороге. Так что в моей команде прибавление. Вам предстоит работать с теми людьми, что уже сидят в баркасах. Приказания будете получать от мистера Шпеддера, моего первого помощника. Ожидаю от вас усердной работы. Баркасов всего два, так что нам повезет, если выйдем из этой бухты хотя бы через час».
Он что-то сказал Зеду. Зед тут же выпустил Мэтью и первым бросился к сходням.
«Дамы, — сказал Фалько, — к вам тоже относятся. Все за работу!»
Шагая между Берри и Минкс к баркасам, привязанным к носу корабля, Мэтью понял, что до прихода в Нью-Йорк, дай бог, чтобы они туда добрались, они изучат Летунью до последнего дюйма, сотрут пальцы до костей и вступят в непростые отношения любви и ненависти с каждым парусом и каждой мачтой. И этим отношениям предстояло начаться с весел буксировочных баркасов и рева первого помощника.
«Весла на воду! Навались! Раз! Раз! Раз!»
усиленного жестяным рупором. Капитан правильно определил, сколько времени два баркаса будут вытаскивать ночную Летунью из гавани, ориентируясь на прилив и ветер. Ушло на это чуть больше часа, и Мэтью стало казаться, что плечи у него сейчас отвалятся, а Берри была готова заплакать, если бы от этого была польза. Но слезами корабль не сдвинуть. Люди вернулись на Летунью по веревочным трапам, сброшенным с борта, а баркасы оставили в воде дрейфовать. Мэтью, Берри, Минкс и Зеда тут же приставили к работе — разворачивать паруса, привязывать концы, которых были сотни и сотни на борту судна, а лишние приходилось аккуратно сматывать и убирать, чтобы не путались под ногами. «Кромешный ад это будет», — подумал Мэтью, — «и никто в этом рейсе пассажиром не поедет, разве что Шафран, ее дитя, две женщины средних лет, старуха и еще трое детей». Фалько направил Летунью на северо-запад. Паруса выгнулись, подхватили ветер. Солнце пробилось сквозь серые утренние облака и окрасило синюю воду золотыми гребешками. Возле острова Маятник болтались еще суда поменьше, туземные суда, отошедшие из местной гавани где-то в окрестностях Темплтона. Они крейсировали вокруг, и их капитаны и пассажиры выжидали и смотрели, останется ли у них остров, на который можно вернуться. Когда Мэтью остановился у рейлинга и оглянулся на остров, он увидел пылевой туман там, где стоял прежде замок Фелла, и пламя, все еще бушующее в развалинах форта и в растерзанном лесу. Но в основном катаклизм, пожалуй, завершился. И Мэтью вспомнил, что сказал Сирхи в последние минуты своей жизни.
«Он просил меня передать вам, что этот небольшой инцидент не слишком ему повредил».
Мэтью подумал, что это говорила гордость профессора. Его планам и начинаниям нанесен серьезный вред. Его убежище наполовину разрушено, склад цимбелина взлетел на воздух, верный Сирки убит, братьев Такеров больше нет, поглощены осьминогом останки эксперта по оружию и финансиста, и Арии Чилани тоже нет. Мэтью еще не расспрашивал Минкс, но ясно же было, кто выжил в их горячей схватке. А что с Агастесом Понсом, Пупсом, Сезаром Саброзо и матушкой Диар? Решатель проблем не имел об этом ни малейшего понятия. Либо уцелели, либо нет. Скорее всего, да. Особенно матушка Диар, которая, похоже, очень хорошо умеет оставаться в живых. Красивая девочка, которая сидит одна, ушла в свое синее безмолвие, в свои сны. И это ранило Мэтью сердце, но заставило понять, что всех ему не спасти. И вопросы жизни и смерти тоже не решить за всех. Солнце грело жарко. Мэтью устал, почти вымотался. Больше всего на свете ему хотелось бы найти гамак под палубой и провалиться в безмятежный сон. Но капитан Фалько пока не сказал, что можно уйти со своего поста. И он оставался. Летунья уже почти час как ушла из гавани, а Мэтью мотался туда-сюда, выполняя все задания, которые давал ему первый помощник. И вдруг этот приземистый человек-бульдог рявкнул ему, перекрывая шум волны ветра.
«Эй ты! «Да, ты, дубина! Капитан зовет! Живо!»
Первый помощник ткнул грязным большим пальцем в сторону верхней палубы, где крутил штурвал рулевой. Фалько стоял на корме, рассматривая что-то в подзорную трубу. Забираясь по ступеням на приподнятый полуют, Мэтью сразу же увидел, что привлекло внимание капитана. Приблизительно в миле за кормой шел тем же курсом трехмачтовый корабль с расправленными парусами.
«Команда Грейсона Хардвика», — сказал Фалько, зажимая зубами трубку. «Мистер Хардвик — один из лучших у профессора, как бы это сказать, добытчиков. У него на шлюпе 12 пушек. Мистер Лэнсинг», — обратился капитан к рулевому, молодому светловолосому туземцу. «Измените курс на 12 градусов влево».
«Есть 12 градусов влево, сэр».
«Они за нами гонятся?» — спросил Мэтью.
«Приз за проницательность», — ответил Фалько. Обернувшись к своему помощнику, поднявшемуся вслед за Мэтью, капитан сказал властно и спокойно. «Ставьте все паруса, мистер Шпедер. Все, что есть в наличии, и еще что-нибудь. И когда будете передавать приказы, не забудьте, что наши жизни могут зависеть от трех добавочных узлов». Шпедер заорал на команду таким голосом, что годился для ошкуривания деревьев, и сразу же опытные матросы бросились ставить все паруса, еще не наполненные ветром.
«Мне помогать?» — спросил Мэтью.
«Будьте наготове. Сейчас не надо, чтобы новички хватались за тросы».
Фалько снова поднял к глазу подзорную трубу.
«Догоняет собака», — проворчал он. «Часа через два окажется на расстоянии прицельного выстрела. Но летунья тоже быстра, когда это нужно. Поживем, увидим».
Он обернулся взглянуть, как там действуют его люди наверху, на мачтах. Заметив некоторую неуверенность, которая ему не понравилась, капитан оперся на трость и рявкнул.
«Веселее, девочки! Поднять эту тряпку!»
Время шло. Команде раздали воду и кусочки лайма, пожевать. Фалько разрешил Берри составить Мэтью компанию рейлинга полуюта, смотреть, как вооруженный корабль Хардвика сокращает разрыв. Время от времени Фалько давал рулевому команду изменить курс на несколько градусов, следил за ветром, глядя на дым своей трубки. Паруса держали ветер ровно и уверенно. Летунья с шорохом и плеском шла по темно-синим волнам, и внизу, у ее носа, прыгали летучие рыбы. Берри задала вслух вопрос, который словно шило пронзил мозг Мэтью.
«На том корабле он?»
«Не знаю».
«Если он не погиб, он тебе это так не спустит».
«Он не погиб», — ответил Мэтью, — «и ты абсолютно права». Он щурился на солнце и смотрел на приближающийся корабль со смешанным чувством ужаса и восхищения. «Ужас!» Потому что именно этот корабль разнесет летунью в щепки. А восхищение? Потому что из всех человеческих существ именно он стал главным предметом холодной и расчетливой ненависти профессора.
«Он думает, что ты должен быть на этом корабле?»
«Несомненно». Мэтью был уверен. Когда преданный пес Сирки не вернулся и не принес хозяину окровавленный кусок от тела Мэтью, профессору пришлось признать, что его великана победили. Он знает. Янтарные глаза профессора Фалько смотрели на паруса, не упуская ни малейшей детали. Он вдруг повернулся к Мэтью и Берри.
«Полагаю, вы оба устали?»
«Очень», — ответил Мэтью. Фалько кивнул.
«Это спитесь после смерти, которую я не намерен сегодня допустить. Мистер Шпедер», — первый помощник подошел к нему, — «пошлите наверх человека натянуть правый нижний край брамселя, чтобы никакой слабины на этом парусе не было. Потом выберите 5 человек и обязательно поставьте среди них африканского воина. Раздайте всем топоры, пилы, вообще все режущие инструменты. И чтобы всю тяжелую мебель повыбрасывали из кают. Кровати, комоды, кресла, умывальники, за борт. И двери тоже. Начните с моей».
«Есть, сэр!»
«Ах да, мисс Григсби и мистер Корбетт примут в этой работе участие. Вперед, дети мои!»
Так начался этот день. Безобразный, но никоим образом не бесцельный. Стучали топоры, визжали пилы, молоты разбивали предметы на такие куски, которые можно было вытащить в двери и выбросить за борт. К рабочим присоединились Минкскаттер и Шафран, отдавшие понянчить младенца пожилой женщине. Шафран как могла обработала раны Минкс, промыла их и завязала тряпкой ту, что поглубже, порез на лбу. Минкс ходила с такой угрюмой физиономией, что Мэтью старался не попадаться ей на дороге. Наверное, убивать женщин ей тоже было не по душе. А, возможно, дух Натана Спейда все еще тревожил ее память. Мебель выбрасывали изо всех кают по очереди, начав с капитанской. Оказало ли это влияние на ход летуньи, трудно было сказать, но Мэтью к вечеру заметил, помогая вываливать очередную кровать за борт, что судно Хардвика перестало нагонять и держится на том же расстоянии, что и раньше. Когда солнце стало клониться к закату, и небо на востоке окрасилось в густой фиолетовый цвет, работа была закончена. Весь деревянный балласт разбили и выбросили, даже двери. Сейчас летунья состояла из парусов и корпуса с очень небольшим количеством внутренностей. Хватит ли этого? Похоже, даже капитан Фалько не знал. Когда начала сгущаться тьма, со стороны пушек Хардвика полыхнула вспышка и раздался грохот залпа. Не ожидая приглашения, Мэтью, Берри и Минкс взобрались на полуют и увидели у кормового рейлинга капитана Фалько, нацелившего подзорную трубу на преследователей.
«Рыбу пугают, и только», — сказал Фалько.
Судя по голосу, капитан и сам мог свалиться без сил в любую минуту. Может быть, он держался на ногах только благодаря своей трости.
«Но они перезаряжаются».
Грохнул второй залп, рев пронесся над водой. В 200 ярдах от кильватерного следа летуньи встали в ряд 6 гейзеров.
«Порох и ядра зря тратят», — прокомментировал капитан. «Наступает темнота, и они стреляют, пока еще видна цель. Сегодня на нашем судне огней не будет».
Он замолчал, всматриваясь в дальний корабль, вдруг добавил.
«Кажется, я поторопился».
«А что там?» — спросила Берри.
«Хардвик меняет курс. Направление, похоже, норд-норд-ост. С нашего курса уходит».
Он хмыкнул.
«То ли прекращает погоню, то ли делает вид. Но Хардвик ведь не дурак. Знает, что в темноте ему нас не схватить. Да и не найти, кстати сказать».
«Уберег Господь», — выдохнула Минкс.
«Главным образом топоры уберегли, пилы да молотки. Сила ваша спасла. Паруса вот эти у вас над головой. Вряд ли месть еще будет нас преследовать».
«Простите, не понял Мэтью».
«Месть Темпля. Так называется корабль Хардвика».
«Можно?» Мэтью протянул руку за подзорной трубой, и Фалько отдал ее. Юноша увидел смутный контур корабля, уходящего направо. Потом на борту мести Темпля вспыхнула первая масляная лампа, и еще одна, и еще несколько. Интересно, какая из них освещает профессора Фелла, и в какой из своих масок предстал он на этом корабле? Действительно ли профессор велел прекратить погоню? Вероятно, по совету капитана корабля. И ложится на Норд-Норд-Ост в направлении Англии.
«Вряд ли месть еще будет нас преследовать», — сказал Фалько.
«Корабль, да, не будет», — подумал Мэтью. «Но месть как таковая будет, если он хоть немного понял намерения профессора. Будет всегда».
«Еще несколько часов нам придется идти без ламп», — решил Фалько. «Но внизу, в камбузе, есть свечи, чтобы разглядеть баранье жаркое, сухари, горох и лимонную воду».
«Это хотя бы звучит приятно», — сказала Берри.
Она настолько вымоталась, что едва держалась на ногах, но и проголодалась так, что не смогла бы заснуть на пустой желудок.
Первые 5 суток оно и на вкус приятно. Но на пути обратно вас не будут баловать так, как на пути сюда. Вы будете есть с экипажем и то, что ест экипаж. Потому что вы теперь тоже члены экипажа.
«Вполне справедливо».
Минкс вздернула подбородок и одарила Фалька таким надменным взглядом, что любой другой был бы испепелен им до углей.
«Лишь бы никто не пытался влезть между моим ножом и моей едой».
«Уверен, что этого не случится, мисс», — ответил добрый капитан, кивнув и слегка поклонившись, как положено джентльмену.
«А когда вы уберете ваш нож, быть может, вы позволите мне взглянуть на свои раны?» «Не знаю, понадобится ли игла и кетгуд, но вряд ли вам понравится, если останутся шрамы».
Минкс не ответила. Мэтью подумал, что внутри у девушки такие шрамы, что внешние по сравнению с ними просто ниточки. После ужина в камбузе корабль приготовился к ночи. Распределили вахты, и Мэтью, к своей досаде, получил от мистера Шпеддера приказ явиться на полуют, когда корабельный колокол пробьет 8 склянок. То есть в 4 утра, если он правильно помнит эти проклятые склянки. Ему был выделен гамак в тесном и, говоря откровенно, довольно-таки пахучем помещении с другими членами экипажа, свободными от вахты. Женщинам и детям отвели другое место. И Мэтью, сбросив ботинки и растянувшись в сетке, почти сразу покинул внешний мир. Однако, как бы он ни был вымотан, а поднялся он раньше 8 склянок, открыл глаза, очнувшись в гамаке посреди храпа, отрыжки и кишечных газов своих соседей. Но беспокоило его нечто иное, чего он никак не мог выбросить из головы. Книга называлась «Малый ключ Соломона» и представляла собой компендиум демонов и заклинаний для их вызова. Насколько велика была вероятность найти 2-й экземпляр этой книги в библиотеке профессора Фелла? Тут пахло чем-то подозрительным, как в истории с похищением сахара. Злом пахло, если уж на чистоту. И еще одна колючка, засевшая в сознании. Имя Бразио Валериани. «Тому, кто укажет мне местонахождение Бразио Валериани, я заплачу 5000 фунтов», — сказал профессор. «10000 я заплачу тому, кто мне его доставит. Силой, если будет необходимо. Вы, мои глаза и мои руки, ищите и дообрящите». 10000 фунтов. Целое состояние. За одного человека? Почему? Слова профессора. «Если вы его найдете, я заплачу вам столько, что вы сможете купить этот ваш городишко». И опять же, почему? Мэтью себя знал. Эта загадка будет грызть его день и ночь. Да, замок профессора Фелла, его убежище, пороховой завод, большой кусок его криминального парламента — все это уничтожено. На сегодня. Но всегда и завтра о предприимчивости профессору не занимать. И честолюбие тоже. Но какова цель у этого честолюбия? Мэтью себя знал, он не оставит этого дела, но и оно не даст ему спокойно спать по ночам. Корабельный колокол прозвонил 8 раз. Мэтью тут же встал, натянул ботинки и покинул дворец храпом. Его обязанностью было явиться на полуют и обходить палубу, каждые 30 минут переворачивая песочные часы, смонтированные на оси рядом со штурвалом, и отмечая это действие ударами колокола. Итак, пока его не сменят через 4 часа. Восхитительное занятие, особенно для человека, вымотанного до предела. Но когда Мэтью вышел на палубу, и свежий ветер повеял в лицо, когда он увидел над головой небо, полное звезд, серебристую луну, чуть на ущербе, сияющую над морем, то юноша подумал, что ему очень повезло быть живым в этом бурном марте 1703 года. Он много пережил и выжил, и стал сильнее, чем до того. До чего? До вчерашнего дня.
Мэтью поздоровался с вахтенным, который ждал смены, поприветствовал рулевого. Его обязанность, сообщил ему мистер Шпеддер, аккуратно отмечать время колоколом. 30 минут один удар, 60 минут два удара, 90 — три удара и так далее. Песок в часах уже начал пересыпаться, отмеряя первые полчаса утренней вахты, и Мэтью приступил к своему первому обходу палубы. Летунья в эту ночь летела как перышко. Волны нежно касались ее корпуса, и желудок матроса-салаги чувствовал себя удовлетворительно. В океане было темно, ни искорки. Месть Темпля ушла своим путем, унося профессора Фелла творить новые преступления против человечества. Мэтью шел на второй круг, когда к нему приблизилась фигура в сером плаще. Рыжие волосы все еще перепутаны и растрепаны, ноги все еще грязны. Да, та же заморашка, но все равно было приятно смотреть на нее в эту тихую ночь.
«Можно пройтись с тобой?» — спросила Берри.
«Конечно». Дальше они пошли молча. Тишина их вполне устраивала. А потом Берри сказала:
«Прости, что доставила тебе столько хлопот».
«Да ничего страшного».
«Неправда. Я совала нос, куда не следовало. Я поставила тебя в такое положение, что тебе пришлось обо мне заботиться».
«Я справился. И слава богу, что с тобой ничего не случилось». Она кивнула. Они дошли до носа корабля и снова повернули к корме. Летунья что-то бормотала своим деревянным языком, широко раскинув паруса над ночными течениями.
«Ты переменился», — сказала она ему. «Прости, что я это говорю, но ты так и не стал прежним после того, как охотился за тем злым человеком».
«Да», — ответил он, — «я знаю».
«Но ты можешь мне рассказать? В смысле, рассказать, что случилось? Не волнуйся, я выдержу, а тебе станет легче».
И от спокойного, сочувствующего ее голоса что-то в нем сломалось. Ни с того ни с сего, из-за голоса, предложившего его выслушать. Он противился, потому что это было невыносимо. Потому что его сердце все еще держало серое царство и держало изо всей силы. Потому что мир оказался не таким, каким представлялся прежде, потому что Мэтью заблудился в его равнодушии и не мог отыскать дорогу назад. «Ой», — сказал Мэтью, — и это был почти мучительный стон. Он споткнулся на ходу и вдруг понял, что настал момент сбросить с себя это бремя, просто потому, что Берри Григсби предложила выслушать.
«Расскажи»,
— прошептала девушка, беря его за руку.
— «Я выдержу».
Он стиснул ее ладонь. Сильно, еще сильнее, как будто она удерживала его на земле, будто без этой хватки его унесло бы ветром. Он остановился. Они стояли посреди летуни, и Мэтью смотрел на Берри при свете луны и звезд и видел, как блестят ее синие глаза. И, открывая рот, еще не знал, что скажет. Надеялся лишь, что это будет что-то осмысленное. И в итоге рассказал ей все. О Тиранусе Слоттере и его преступлениях, и о всех произошедших ужасах. О Лире Так, о колбасе из человеческого мяса, о мерзком погребе, где разрубали на куски тела, о той минуте, когда он осознал, что либо убьет ее, либо будет убит сам, о том, каково это было — ударить топором живого человека. И когда он начал рассказывать, треснула скорлупа страдания, и Мэтью заплакал. Он плакал не только о пережитом, но и о том, что изменился. Плакал, потому что никогда не вернуться ему к прежней невинности, потому что этот мир отравил его, потому что он не просил того, что на него обрушилось. Рыдания перешли в ровный плач, а затем сменились всхлипываниями потерявшегося мальчишки. Мэтью Корбита, которому пришлось стать взрослым, хотел он того или нет. И не просто взрослым, а таким человеком, который знает, что за страшные твари прячутся под камнями. Теперь в нем был профессор Фелл, и как изгнать эту болезнь? Он видел лишь один способ, а именно —
уничтожить профессора и то зло, что он творит. Единственный способ — следовать тем курсам, на которые он сам себя поставил. Мэтью всхлипывал, и Берри обвивала его руками. Она не просила его успокоиться или перестать. Она знала, что ему нужно проплакаться, очистить глаза, разум и сердце. Знала, что еще многое, очень многое ждет его впереди. Она целовала его в щеку и обнимала, и когда он завершил свой рассказ о пережитых ужасах и испытаниях, она тихо прошептала ему в ухо.
«Ты делал то, что должен был делать».
И это была простая правда, высказанная от чистого сердца. И Мэтью ответил с усилием. «Да». И хотя вокруг стояла глубокая ночь, он ощутил, что показался краешек солнца.
«Никогда», — сказала она, — «не сомневайся в себе. Да, это было ужасно, но никогда не сомневайся, Мэтью, что для всего, что ты делаешь, есть причина».
Он кивнул, но говорить не мог.
«Как сказал Бог Иову, — напомнила Берри, — стану я вопрошать тебя».
«Да», — ответил Мэтью, глядя в непроницаемые глубины моря.
«Я понимаю».
Она целовала его в щеки, вытирая мокрые дорожки слез. Держа его за руку, она прошла с ним еще немного, и тут Мэтью понял, что опоздал перевернуть часы и прозвонить в колокол. Но спешить не стал, потому что чувствовал, будто все время мира в его распоряжении, и что серое царство его души постепенно исчезает за горизонтом. И пусть на это уйдет еще не один день, но постепенно, небольшими шагами, он сможет снова приблизиться к царству радости. Берри оставила его и вернулась к себе в гамак, урвать еще несколько часов драгоценного сна. Мэтью пошел обратно на полуют, но вдруг увидел, как возле грот-мачты шевельнулась тень. Чиркнуло огниво, затеплился огонек, зажглась глиняная трубка.
«Мэтью», — обратился к нему капитан, — «вы думаете, я могу не знать, который час, даже если вахтенный не пробил склянки?»
«Прошу прощения, я...»
«Заговорились с подругой, да. Я шел в ту сторону и кое-что услышал. Надеюсь, вы не против? Все-таки это мой корабль».
«Не против».
«Приятная ночь для разговора, правда? Все эти звезды, все эти тайны, да?»
«Да».
«Вахтенный из вас ужасный, а хранитель времени еще хуже. За такие ошибки вас следовало бы выпороть».
«Мне случалось быть поротым», — подумал Мэтью, но промолчал.
«Заставили меня подняться с пола, где когда-то была моя кровать».
Клуб дыма вылетел из трубки и унесся с ветром прочь.
«Да мне самому следовало бы вас выпороть».
«Это ваш корабль», — ответил Мэтью.
«Еще б не мой».
Фалько прислонился к мачте, худощавая тень в темноте.
«Как я уже говорил, я услышал кое-что. Очень немного, но вполне достаточно. Я вот что скажу, юноша. А вы это запомните. Каждому капитану приходится понять, рано или поздно, чтобы дальше вести корабль, необходимо выбросить за борт то, что уже более не понадобится. Я ясно выражаюсь?»
«Так точно, сэр».
«Вот вы сейчас надо мной насмехаетесь. Но я даю вам, Мэтью, одну минуту, чтобы добраться до этого колокола. Ударить дважды, отмечая 5 утра, хотя вы почти на 20 минут опоздали, и перевернуть часы. Далее вы продолжите обход палубы и больше не будете забывать о своих обязанностях. Это тоже ясно?»
«Ясно».
«Вперед!» — скомандовал капитан.
Мэтью заторопился к колоколу, а Фалько выдул большущий клуб дыма и сказал ему вслед:
«И спасибо вам за то, что никогда в жизни теперь колбасы в рот не возьму».
Мэтью не смог сдержать улыбку.
Это было очень приятное ощущение.